Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, вновь конец недели. Как быстро отлетают эти недели. И мы медленно, но верно приближаемся к началу лета. Уже буквально у нас последняя неделька будет весны. Не успели оглянуться, пролетела и весна. Так быстро летит наша жизнь. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду вам послужить за эти менее часа времени, поэтому готовьте ваши вопросы, присылайте, пересылайте, я расскажу попозже, как это можно сделать. В общем, эта программа нацелена для достаточно широкого круга слушателей, пока мы вот в таком стриме, можно сказать, общаемся. Сегодня у нас 23 мая 2025 года. Так что всех тех, кто ждет лета, еще осталась неделька, как я уже сказал, и будет лето. Еще у нас будет одна программа, если Бог даст жизни, через неделю. В связи с майскими праздниками у нас были перерывы, несколько вопросов переходило на следующие эфиры. Всем вам желаю терпения, иногда желание, как говорится, не дрогнуть в своих ожиданиях. Ну и приношу извинения в связи с работой студии, конечно, в праздничные дни. Не смог с вами быть в прямом эфире. Были, естественно, повторы. Ну, иногда повторения, как у меня бабушка говорила, мать учения, наверное, не только моя бабушка, вы часто эту фразу могли слышать. Поэтому давайте еще раз вернемся к тем вопросам, которые вы наверняка задавали. Если у вас таковые остались, будьте добры, вот я вам скажу все, как это можно сделать, для того, чтобы ваш вопрос появился у меня сегодня вот на экране моего монитора. Здесь передо мной даже не один он. Поэтому первое. Там, где вы нас слушаете, а чаще всего нас сегодня слушают через интернет. Кстати, я навел справки. Измененный наш домен Theos Media поправили, ну как поправили, сделали связь со старым доменом, который был theos.fm, и поэтому сегодня не беда, если вы наберете theos.fm или theos.media, вас, в общем-то, как говорят, адресуют на наш постоянно действующий главный сайт. Вот в этом главном сайте внизу, особенно в ваших электронных помощниках, как мы говорим, телефонах, компьютерах, планшетах, есть такой значок в виде облачка, там три точечки иногда было, иногда нет этих трех точечек, иногда с надписью «Написать в эфир». В общем, сориентируйтесь. В разных, наверное, системах иногда бывает это по-разному. Короче говоря, внизу есть такой значок «Написать в эфир». Вы должны на него нажать, если вы хотите задать вопрос. И тогда у вас появится табличка. Вы пишете свое имя или свой псевдоним, пожалуйста. Можно скрыться под каким-то псевдонимом, если вы не хотите. Бывают вопросы достаточно откровенные. Ну и слушает нас много радиослушателей. И не только радиослушателей, и интернет-слушателей. Поэтому бывает человеку неловко как-то. Поэтому, пожалуйста, дозволяется, разрешается, можете написать под псевдонимом или вымышленным именем. Главное, чтобы я к вам мог как-то обратиться. Вот. Стараемся анонимки не зачитывать, потому что это неэтично, неправильно, некультурно. И тем более у нас общественное все-таки с вами вещание. Поэтому пишите, подписывайтесь. А дальше там есть строчка для электронной почты, если захотите, можете ее запомнить. И самое главное – ваш текст. Текст вашего сообщения или вашего вопроса. Вопрос желательно, всегда я это повторяю в начале программы, пока еще народ подключается у нас, был не более, допустим, давайте скажем, 5-7 предложений. Потому что слишком большие тексты я зачитывать не смогу, просто из-за отсутствия времени и возможности хотелось бы побольше ответить сегодня на разные вопросы. Вопросы желательно присылать в первой половине эфира для того, чтобы у меня было побольше времени все их увидеть, узреть и немножко тоже свое время как-то нормировать, потому что, когда мало вопросов, я более пространно отвечаю на них, более скрупулезно, более глубоко, более объемно. А если появляется много вопросов, ну, соответственно, я подсокращаю тогда время на ответы для того, чтобы постараться все-таки ответить всем. И вторая возможность, она тоже, я считаю, очень хорошая, записать мой номер телефона, мобильного телефона. К нему у меня есть привязка WhatsApp и Telegram. И исходя из этих двух мессенджеров, их так называют, коммуникаторов, если так по-русски, вот вы можете задать тоже ваши вопросы прямо в прямом эфире. Правда, звонить на мой мобильный номер, особенно во время эфира, не стоит. Я ставлю бесшумный режим, и не удивляйтесь, если я не возьму. Всегда, когда я на служении или с людьми, я делаю вот такую операцию. Как вы знаете, в каждом мобильном телефоне есть возможность поставить его в беззвучный режим. И просто не огорчайтесь, иногда я перезваниваю, иногда нет, иногда надо еще раз набрать. Значит, я был занят. Вот, запишите мой номер телефона, +7 926 211 56 97. Кто-то из вас, наверное, бросился записывать или ваш компьютер, или телефон, или планшет. Я скажу еще раз помедленнее для того, чтобы все успели записать этот номер. Но обращаю ваше внимание, его нужно набрать из соответствующей программы мессенджера или WhatsApp, или Telegram. Прям заходите в эту подпрограммку, так я ее называю, вспомогательную программку, и уже оттуда набираете этот номер. +7 926 211 56 97. Ну и можете также дозвониться ко мне, в принципе, и после эфира. Иногда я посвободнее принимаю звонки, могу с вами просто лично пообщаться. Надеюсь, что вы слышите и у вас хорошо все со звуком. Сегодня нам, как обычно, Ирина помогает с Яном вот в этой такой технической связи. И, конечно, у нас есть те, кто нам обычно помогает из студии. Вот сейчас я пока не вижу Олю, наверное, она, может быть, сегодня не сможет. А может быть и сможет, чуть попозже подключится. В любом случае, ей большая благодарность. Это волонтер наш, который уже не первый год трудится и пересылает ваши вопросы ко мне сюда, вот на мою почту. Так что пользуйтесь двумя вот этими способами, двумя этими путями. Особенно вот нам привычный уже стал вот этот способ через WhatsApp или Telegram. Мы уже чаще переписываемся, чем разговариваем. Ну, кто-то голосовые сообщения оставляет. Так что пользуйтесь вот этой возможностью, желательно в письменной форме. Присылайте ваши вопросы во время эфира и вот в начале желательно его. Пусть Бог нас благословит. Тут часто задают вопросы, в какой церкви я принимаю служение, но я уже говорил и говорю обычно в начале эфира, что я пастор-служитель Тушинской Евангельской церкви. По названию легко можно определить ее на карте Москвы. Мы находимся на северо-западе, на улице Василия Петушкова, дом 29, такое бывшее здание ДК. Вот сейчас оно, соответственно, культовым зданием, особенно христианским, с крестами, и на нем с главной стороны дороги написано «Тушинская Евангельская церковь», причем с подсветкой, даже в темное время суток, не проскочите мимо. При въезде там у нас есть шлагбаум, и есть возможность вот тоже со стороны главного крыльца. Главное крыльцо у нас не со стороны дороги, а со стороны торца здания. Вот, ну, как во многих домах культуры, кто помнит, а он строился по стандарту еще, по-моему, 50-х годов. Поэтому пусть вас это не смущает, приезжайте, приходите, посещайте. Если вы москвич или проездом, милости просим всех в гости. У нас служение проходит в 11 часов по воскресным дням, и вообще целый день обычно там вот народ собирается, и после приблизительно полуторачасового, так между полутора часов, где-то 1:40 у нас бывает служение, у нас есть малые группы, можно по интересам себе подобрать группу. Есть детская воскресная школа, которая вот сейчас вскоре на летний период тоже будет небольшой перерывчик, но с детьми все равно мы продолжаем заниматься, поэтому если вы с детьми, приезжайте, будет кому присмотреть за вашими детьми. Также, если вы хотите навести какие-то справки, я вам могу продиктовать номер телефона, это обычно 8, ну, городской, 495-949-90-61. Вот, это номер. И если вы в интернете ориентируетесь, можете набрать в Яндексе, в поисковой системе t495.ru, это наш сайт, тоже постоянно действующий. Мы все служения дублируем как на разные площадки, то есть в интернет. Сейчас многие в интернет вещание ведут, и прямое вещание остается в записи, поэтому и ВКонтакте, и Рутуб, и Ютуб. Все это вы можете найти в интернете t495.ru или в любой поисковой системе, там, как говорят, загуглить, можно в Яндексе, можно набрать просто Тушинская Евангельская Церковь, и вы увидите наши основные все данные. Там, кстати, есть хорошая возможность рассмотреть, как нам лучше проехать. Тут мы между метро находимся, в треугольнике между Тушинской, Сходнинской и вот в Митино ветке, которая идет туда. Так что, если вам близко Трикотажка, это такая тут платформа. Так что все это к вашим услугам, милости просим. Тут недалеко от нашей церкви все это находится. Ну и можете посмотреть какие-то наши служения, которые мы выставляем в интернете. Пожалуй, все я вам главное сказал. Жду от вас сообщений, жду от вас вопросов. И, кстати, вот возвращаясь к моему телефону, есть такая возможность среди недели задать вопрос. Не обязательно дожидаться пятницы и вот пользоваться этим временем. Бывает, у кого-то оно еще загружено. Все-таки это рабочий день, хоть и короткий. У кого-то кто-то отвлекся, был чем-то другим занят. Не огорчайтесь. Во-первых, эфиры повторяются в повторах. Это завтра в 7 часов утра, я знаю. Еще иногда ставят в сетку вещания. В следующие пятницы, если, допустим, не было прямого эфира в это же самое время. И вы можете и сами найти этот повтор, тоже это, в принципе, легко достаточно сделать. Посмотрите там на сайте главном teos.fm или teos.media. У нас они сейчас продублированы. Там есть меню и передачи. Вот среди передач нужно найти «Золотая середина». Вот там есть за 2 года, если не больше, повторы, можно прослушать тот эфир, который вы пропустили, тоже да благословит вас Господь. А как насчет задать вопрос на неделе? Опять же, пользуясь моим телефоном, +7 926 211 56 97, но через WhatsApp, именно в WhatsApp, у нас есть 2 постоянно действующих чата. Привыкайте к этим разным словам. Не русским уже они стали, так же, как и компьютер, нам привычными. Так вот, в этих чатах они созданы мной, они так и называются «Золотая середина» и «Вопросы к золотой середине», к передаче «Золотая середина». Если вы захотите на неделе задать вопрос, просто вот через этот телефон +7 926 211 56 97 через WhatsApp мне пришлите сообщение, содержание приблизительно такое, там я такой-то, такой-то, там «Здравствуйте, да, хочу стать постоянным участником действующих чатов «Золотая середина» и значит, «Вопросы к передаче «Золотая середина». Ну, в общем, все вам рассказал. Вот из такой подобной, как раз из такого подобного сообщения к нам пришел вопросик. И спасибо, Михаил, за то, что ты его задал как раз к сегодняшней программе. Звучит он так. «Добрый день, Андрей Юрьевич. Если сегодня эфир будет, ответьте на такой сложный вопрос. Как молиться за врагов своих? Можно ли считать своим врагом того, кто был тебе близким, а потом предал тебя? А если ты сам тоже виноват перед ним?» Ну, Михаил, в принципе, мы ограничения, начну с конца, мы ограничений нашей молитвенной деятельности или нашей молитвенной жизни, я бы даже больше так сказал, в Библии нигде не находим. Наверное, неразумно молиться, например, за уже осужденных Богом демонов и дьявола. Вот это единственное, наверное, исключение, которое я не нахожу в Библии, чтобы за них нужно было бы молиться. Но это особая тема, это ангельский мир. Все-таки он к человеческому имеет опосредованное, малое отношение. Ну, то есть ангелы сегодня не приравниваются к людьми, к людям. И поэтому, если что касается людей, то есть такой текст, который записан в первом послании Тимофею во второй главе. «Молитесь же за всех человеков». Вот «за всех человеков» – это значит «за всех без исключения». Потому что Бог не желает смерти грешников, там ниже объясняется почему, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, ну и пришли к познанию истины. Поэтому если вы, ну в данном случае я ко всем тоже обращаюсь, имеете подобную ситуацию, как и у Михаила, и кто-то вас ну, предал, или какая-то неприятная ситуация произошла, и вот и даже из ваших близких людей, люди перешли в статус врага, такое бывает в жизни. Кстати, это было даже с Иисусом Христом, он избрал 12 апостолов, среди них был предатель, и вот этот предатель Иуда, тем не менее, Христом в самый ключевой момент его предательства, когда вот уже все было ясно и понятно, и Христос знал сердца людей и видел, что в сердце Иуды творится, в момент предательского поцелуя в Гефсимании, перед тем, как его уже схватят Иисуса Христа и поведут туда на суды, на распятие, на бичевание и вот все эти ужасные такие страсти Господни, мы называем отсюда «страстная неделя». Так вот, наклоняясь ко Христу или как-то тянувшегося Иуду, Христос обращается к нему с такими словами: «Друг, для чего ты сюда пришел?» Можете меня проверить, об этом в Евангелии написано, так что посмотрите. Это не говорит о том, что, смотрите, о Христе сказано, что не было лести в устах его, не было лицемерия, не было, он сам призывал, чтобы мы не имели фарисейской закваски, и там в одном месте так и сказано, это закваска лицемерия и лукавства. Вот у Христа не было лукавства. Он об этом прям пишет и Господь, Дух Святой через евангелистов, каков наш был Господь при своем земном здесь вот жизненном пути таком небольшом. Поэтому расценить, что он где-то так или испугался, и поэтому предателя называет другом, или где-то, так сказать, не знал, не понимал, трудно. Христос все видел, знал, понимал. Но здесь мы видим пример его любви. Пример последнего шанса для каждого из нас, и кто даже, может быть, обиделся, огорчился на Бога по своей пасторской деятельности в течение 30 уже, 3 десятилетий. Я уже это, ну, можно сказать, знаю, что люди иногда боятся самим себе даже признаться, но а иногда и признаются, что я вот обиделся на Бога. Так вот, это своего рода предательство своей жизни, потому что Бог – жизнедатель. И когда человек обижается на Бога или ну, имеет какие-то такие вот непрощения, вот по-другому я не могу сказать и подобрать слова, непрощения, он этим самым перекрывает себе, как бы становится на горло своей же песни. Вот в чем дело. Когда человек каким-то образом противится Богу, а мы знаем, что первый противник Бога был именно дьявол, один из падших ангелов, поэтому он и стал вот черный, если так выразиться, да, его часто так рисуют, и хотя он может под видом ангела света приходить, но его вот эта темная сторона, она появилась именно от этого протеста. Если вы солнцу скажете «нет», кто вы, а кто солнце, да, ну даже вот по масштабам здесь нашим земным. Но тем не менее, если человек выставляет против солнца руку, он оказывается где? В тени. И мы от солнышка прячемся, иногда под зонтиками специально такими солнечными, иногда в помещениях, иногда где-то еще. Иногда просто выставляю руку, чтобы нам в глаза что-то не светило. Поэтому вот когда-то мне Бог очень просто показал, что значит, что произошло с этим ангелом света. Скажу более того, он денница зари в 109-м псалме приоткрывает Господь нам эту истину. То есть он Люцифер, если вы знаете происхождение этого слова, оно связано со светом. Он там светоносный, там разные есть переводы этого слова. И вот представляете, вот этот сам светоносный, который, конечно же, брал свет от Бога и отражал его, вдруг становится темным, вдруг становится вот таким вот противником Бога и оказывается вот, вот по ту сторону, да, темная сторона, есть такое даже выражение. Вот это все, может быть, образы, но они наглядно в физическом мире нам показывают, что да, с солнцем иногда люди борются. Может быть, это смешно выглядит, но, тем не менее, люди вредят в первую очередь себе. Но это я к вопросу, как нам молиться за тех, кто нас предал, вот кто от нас отвернулся, кто нам выставляет эту руку не братскую помощи, поддержки, сочувствия, соучастия, а тот, кто против нас борется. В принципе, человек может записать себя во враги нам даже без всякой причины, как это было, например, связанное с Иисусом Христом. Там была другая мотивация, там деньги какие-то, еще некоторые рассуждают, мотивы другие, но Христос никаким образом не обидел Иуду, что он его за это предал. Нет, это была сторонняя мотивация со стороны Иуды, бывает односторонняя. Односторонняя бывает и к нам неправильное отношение. Какую-то клевету, кто-то о нас ложь распространил, или не понял даже в личном общении, такое бывает, непонимание. И он себя уже записал во враги нам. И вот тут получается, мы иногда пытаемся что-то доказать, пытаемся как-то поменять эту ситуацию, но вся ситуация иногда развивается против нас, потому что все наши попытки, это вот ты оправдываешься, это вот ты точно, значит, вот ты против меня, там что-то и так далее. Вот такое бывает, и это тоже мы, как говорят, проходили. Поэтому посоветую, Михаил, тебе, так или иначе, вот проламливать, можно сказать, вот эту стену или наводить мостик вот над этой пропастью, которая иногда разбегается, еще больше становится, именно с помощью молитв. Именно, может быть, даже взять себе партнера молитвенника, написать в церкви, я знаю, что ты посещаешь нашу общину, я говорю сейчас для всех, кто-то, может быть, посещает другие общины, пишите в записочках, вот, помолитесь за моего там, и не надо прям писать вот врага через дефис там его имя, просто вот имя, вспомини Господи его, да, и это мы находим в псалмах, вот, и вспомини тех, которые против меня что-то делали, говорит Давид, вспомини их, Господи, да, по-разному, в Ветхом Завете было более отчетливо все, глаз за глаз, око за око, и врагов там определяли, но даже с ветхозаветным пониманием, смотрите, как Христос себя ведет на Голгофе. Ведь он стоял на стыке, на такой перемычке, я бы сказал, между Ветхим и Новым Заветом. И он, умирая в страшных мучениях от своих врагов, которые ни за что его распяли. Вот представляете? И вот он говорит: «Прости им, отче, ибо не знают, что делают». И молился за врагов. Это, конечно, потрясающая по силе молитва. И она, теперь отвечаю на следующий вопрос. Как можно молиться за врагов? Откуда брать эту силу? Вот, конечно, по-разному. У нас, когда силёнок не хватает, мы как-то так вот сквозь зубы иногда даже за наших обидчиков и врагов молимся. Но Господь нам открыл небеса. Это благодать в наши сердца может излиться. Я говорю, может излиться для тех, кто еще даже никогда не испытал, что значит Божья любовь. Для этой Божьей любви нужно открыть свое сердце, и тогда эта благодать, она, изливаясь, принесет с собой и любовь. А где об этом написано? Римлянам 5:5. Легко запомнить, 2 пятерки, вы всегда их с собой носите, у кого такое количество пальцев на руках. Бывают разные травмы и так далее. Так вот, 2 пятерки римлянам, кто распинал Христа, да? Руками римлян распинали, конечно же, иудеи, фарисеи. Вот то религиозное общество того времени. Христос за ночь прошел 3 суда. И вот от этого общества, у первосвященника, и он от местной власти национальной, его отвели к Ироду. И, конечно, Пилат вердикт вынес, хотя и умыл руки. Вот 3 суда Христос прошел за ночь. Представляете, как набросились на Христа. И все искали только против него свидетельств. И хотя были и заступники, и жена того же Пилата, и другие, кто сожалея стоял на Голгофе, там стояли матери его и женщины, и Иоанн в том числе. Кто-то в стороне стоял, может быть, издалека наблюдал за этой страшной казнью. Но вот сотник, который стоял прямо рядом, и когда он услышал слова «прости им, не знают, что делают», он сказал, воистину он был Сын Божий, да, когда он уже испустил дух, и вот эта тьма, и завеса в храме разодралась, землетрясение, расселись гробы, и вышли люди. Ну, конечно, всего этого сотник не мог видеть. Он видел, может быть, эту тьму, и самое главное, мне кажется, самым большим потрясением и землетрясением, не только физическим, было его сознание, что он молится за своих врагов, за тех, кто ужасным образом, издеваясь, плюет в него и распинает его. Вот величина Божьей любви. Вот точно такая же любовь, она есть у нашего Господа, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И вот точно такую же любовь он может вложить в наши сердца. Вот мне всегда почему-то напоминается пример с батарейками. Вот мы же все пользуемся иногда аккумуляторами. Это перезаряжаемая такая батарейка, кто не знает. Так вот, ну, мне кажется, что сегодня это многие знают в связи и с электромобилями, и не только. И у нас в фонариках, и многое, что экономит наши даже деньги и наш кошелек. Как говорят, если купить аккумулятор, ну, он, да, чуть дороже стоит, чем батарейка, но он легко и быстро себя окупает, потому что его можно перезаряжать там чуть ли не 1000 раз. Поэтому мы иногда представляем нашу жизнь вот такой аккумулятор, который, ну, истощился, ну вот все отдал. И вот последние усилия, светил фонарик у нас и затух. Сколько раз это было и в походах, и на рыбалках, и мы бежим поменять там батарейки или аккумуляторы, а эти поставить на зарядку. Вот наш внутренний потенциал я сравниваю с этим аккумулятором. А представляете, есть электростанция, ну, такого вот энергии, и энергостанция Божьей энергии, Божьей любви. Сколько там неиссякаемый источник, неиссякаемый. Потому что Бог, Он так и написано, но Он неиссякаемый источник. Поэтому, когда мы подключаемся к Божьему источнику, вдруг в нас, как бы минуя иногда даже, мы сами удивляемся, как это у меня получилось, течет эта благодать, течет это сочувствие, соучастие, иногда сострадание, иногда начинаешь видеть вот этих вокруг тебя врагов, так называемых мнимых или предателей, ну, жалкими людьми, и хочется им, как людям, помочь. Вот как Христос пытался помочь до конца Иуде, когда говорит: «Друг, для чего ты сюда пришел?» А тот предательским поцелуем уже его предает, прямо в этот самый момент, когда он был близок, его ухо было близко ко Христу. Христос в это ухо вкладывает: не предатель пришел меня предавать, да, а друг, друг. Вот это друг, оно было сказано с любовью, нелицемерно. Так что вот, наверное, если кратко, Михаил, мой совет такой. Трудно прощать врагов, конечно. А я бы даже сказал, невозможно. Вот Оля к нам присоединилась. Спасибо, Оля. Доброго и благословенного вам дня. Она желает всем нам. Так что, друзья, давайте я еще раз повторю, как можно связаться и написать ваш вопросик. Входящие тут уже у нас пошли. +7 926 211 56 97. Запишите, это мой мобильный номер. К нему есть привязка WhatsApp. +7 926 211 56 97. И прямо вот в живом времени, сегодня у нас 23 мая 2025 года, предпоследняя пятница весны. У нас еще 30-е планируется, если Бог даст жизни. Так что и потом будет лето. Ну, летом будет разное расписание, об этом я буду вас заранее немножечко предупреждать. Ну, а пока есть такая возможность, пользуйтесь. Присылайте ваши вопросы через наш постоянно действующий сайт teos.fm или teos.media. Сейчас их объединили, поэтому я и старый домен говорю, и новый. Либо вот через мой номер, но через программку WhatsApp, желательно. Приходят уже вопросы. Не забывайте подписываться. Там внизу на нашем сайте есть такой значок. Кто первый раз и не знает, как это сделать, вопрос, куда там нажать, что прислать. Менюшка, да, так молодежь называет. Это меню. Предложены разные варианты. Внизу вы можете найти в виде облачка такой, скобочки и три точечки, написать в эфир вот такой значок. Когда вы его нажмете, то у вас появится табличка. В этой табличке напишите ваше имя или псевдоним и вашу там электронную почту, если она есть, и кратко 5-7 предложений ваш вопрос. И Оля, спасибо ей, я еще раз вот говорил уже в начале программы, что у нас здесь на ТЭОС и волонтеры трудятся, молодцы. Всех, весь коллектив, я всегда благодарю Бога, молюсь за него. Поэтому спасибо Оле за ее труд. Она пересылает ваши вопросы. Значит, вот она пишет, что не смогла она сообщение за 10 минут до эфира написала. Так, Марина пересылает такой вопрос. Здравствуйте, как объяснить мусульманам, что Бог послал сам себя в виде сына, но при этом сын кому-то обращался? Вообще вопрос Троицы, Марина, это сложный вопрос, действительно сложный вопрос. И объяснять Троицу нужно мудро. Первое, надо начать с того, что нас объединяет с мусульманами, а не то, что нас разнит. Понятно, что они верят в Ису, Масиха, как пророка. Но есть необычное появление Иисуса Христа, которое зафиксировано несколько раз в Коране. И вот для них Коран – это Божье слово, которое, ну, безошибочно, которая так же, как мы относимся к Библии, кстати, Коран называет нас людьми Писания, и более того, в Коране есть ссылки, в том числе и на Инджил, и на Ветхий Завет. Там на Пятикнижие, например, Моисея, 5 сура, 46 аят. Вот пометьте себе, Марина, 5 сура, у нас есть глава, а у них суры. Вот у них нет глав, это вот как название книги, да, но она трапезная сура, пятая. Пятая сура, 46-й аят. У нас бы это было как стих или нумерация вот этих строчек, да, под предложений. Ну, иногда бывает в одном стихе несколько предложений. Поэтому нумерация вот этих фрагментов Священного Писания у них называется аят. Аят. Пятая сура, 46-й аят, там... Так, я близко к тексту запомнил, сам Аллах, то есть Бог, вот здесь мы говорим про единство, что у нас мы мусульмане, так же, как и христиане, так же, как и иудеи, относятся к монотеистам. Теос, мы знаем Бог, моно – это один, вот, поэтому монотеисты – это все те, кто верит в одного, единого Бога. Так вот, там Аллах говорит, не тебе ли мы послали Муса, это восточное произношение Моисея, и дали 10 заповедей. Вот. То есть Аллах признает здесь и говорит, что он, правда, тоже интересно для рассуждения, он говорит «мы», но это можно отнести к восточному обращению, к высокопоставленным лицам, а можно и отнести вот тоже к загадке Троицы. Он говорит «не я, а мы». Вот это тоже к рассуждению. Не тебе ли мы послали Муса, то есть Моисея, и дали 10 заповедей? И в том числе есть ссылки на Забур, это, значит, Псалтырь, там пророков. Поэтому все Писание богодухновенное, оно признано Кораном, вот как от Бога написанной к той же книге. Ну, так они считают, мы же уважительно относимся к их святыням. Тем более эти святыни частично дают нам вот этот мостик перекинуть к священным писаниям. Вот. И здесь очень важно сразу не начинать то, что нас разнит. а надо начинать то, что нас объединяет. Поэтому вот так я бы рекомендовал. Сначала поговорить о том, что Аллах говорит в своем слове. Вот, пожалуйста, можно купить, приобрести, можно открыть в интернете Коран и открыть пятую суру трапезную, 46-й аят, и там 47-й прочитать. А дальше еще интереснее. Не тебе ли мы послали Иса? И вот тут как раз появляется Иисус Христос. Там во всех переводах, в трех я там смотрел, это Иисус Христос, это никакая не путаница. Послали Иса. Кто послал? Аллах. Послал Иса, и что? И дали Инджил. Инджил, так они произносят. То есть, по-нашему, это Новый Завет или Евангелие. И дальше подчеркивается важность Евангелия и людей, которые живут по Евангелию. А тот, кто не по Евангелию живет, там вообще написано хуже нечестивца или грешника, в другом переводе неверного. Поэтому люди Евангелия отмечены в Коране. И вот поэтому сразу же вы как бы обретаете некий авторитет для дальнейших слов. Я почему рекомендую с этой пятой суры, 46-го аята, начинать разговаривать с мусульманами. Тогда вы в их глазах признанный самим Аллахом святой человек, последователь Евангелия. Поэтому хотя бы так. Вот хотя бы так с этого начать. А дальше сказать, я не хочу вас никуда перетягивать, я хочу, давайте с вами полистаем, что еще Аллах говорит в Коране. И вот тут происхождение Иссы, я к вашему вопросу возвращаюсь, как мусульманам показать, вот, что Бог послал сам себя или пришел в своей ипостаси, да, в телесном виде, в нем обитала вся полнота божества телесная. Это уже в Инджиле написано, и можно будет эту ссылочку сделать им. Но сначала пока то, что Инджил признается Аллахом, не только признается дан Аллахом, для того, чтобы его исследовать. Вот тут вы можете подарить человеку Инджил, то есть Евангелие, и сказать, вот сам Аллах тебе говорит, вот читать. Вот это не я сказал, а дальше ты сам выбирай, слушаться Аллаха или нет. Вот так это будет культурно, это будет правильно, этично, без всяких споров. А дальше человек, если начинает читать, Господь открывает ему, как называется, отверзает, да, отверз ум к разумению Писания. Так вот, появление Иссы было самым загадочным появлением среди всех вообще рожденных детей когда-либо на земле. Аллах говорит, вдунул, это сейчас Коран цитирую вам, вдунул дух свой в Марьям, ну, Марьям, ну, Марию. Вот там немножко с именами понятно, что это восточные языки, поэтому здесь, возможно, такие разные звучания этого имени. Так вот, значит, я всегда задаю наводящий вопрос, а кто был отцом у Иссы? Вот кто был у великого пророка Мухаммада? Мухаммада, там разное произношение тоже. Вот. И там называется Ибрагим, и называются его родители земные. А кто отцом был у Иссы? И знающие, читающие Коран, может быть, которые учились там в медресе, в их такой школе, они мне отвечают, сам Аллах. Я говорю, значит, Аллах присутствовал в Марьям, вошел в Марьям, и, значит, присутствовал в Иисусе, ну, и в Исе, Масихе, так или нет? У него отец сам Аллах, у него есть духовная составляющая. А по физической плоти, да, его родила Мария. Но его небесная составляющая очевидна даже в Коране. Вот это всегда помогает людям немножко приоткрыть глаза. И дальше нигде так не написано, как написано в Коране, что мы должны слушаться Иссу. Иди путем Иссы, не путем пророка Мухаммада, Мухаммеда, Магомета, там по-разному произносится, опять же говорю. Нет, иди путем Иссы, говорит Аллах в Коране. Поэтому все эти тексты можно легко найти и выписать. И у нас издана такая брошюра, которая это уже сделал человек и не один. И вот она тоненькая, потому что Коран, как и Библия, толстый, и иногда не хватает нас времени, чтобы это все разыскать. Хотя есть сейчас поисковики, есть текст, переведенный, конечно, текст Корана и в интернете, и в программках специальных, вот у меня совмещено даже в Библии. Поэтому все это легко найти можно. Но начинайте с того, что проявите любовь и уважение, и почет к тем, которые верят в Всевышнего, Ну, они вот, знаете, как люди Ветхого Завета, как иудеи, например, мы же тоже к ним уважительно и почтительно относимся, хотя они Христа не приняли, а вот мусульмане даже принимают Иису. Вот, они принимают его как пророка, и вот тут у нас такая градация происходит. Все верят в единого Бога, всем вот монотеисты, ну, я имею в виду все мусульмане, христиане и иудеи. Вот. А при этом, да, вот личность Иисуса Христа, как сам Христос сказал, камень, отверженный строителями, сделался главой угла, и кто-то об него спотыкается. Вот это непринятие или непонимание, это как вот подобно преткновению. Ну, надеюсь, поняли. Кстати, Марина, запишите мой номер телефона, если что, выйдите на связь со мной, я вам такую брошюрку обязательно и не одну дам, если вам приходится общаться. В Москве, говорят, до 4 миллионов людей бывает, поэтому мы должны знать. Там очень много, среди них распространено мусульманство, поэтому находить общий язык, есть семинары постоянно действующие. Мой ближайший родственник, муж моей сестры родной, он эти семинары ведет, проводит, легко это можно найти. Вот, я вас могу сделать, с ним познакомить и сделать участником вот, постоянно действующих в онлайн-семинарах, где вот такие простые советы, один из которых я вот, уделил внимание в программе, сказал, а у него много этих советов, там, что есть, знаете, уже контраргументы, когда иногда мусульмане говорят, что ты уже не тот инжил, не то Евангелие имеешь, якобы оно уже исправлено людьми. Так вот, в самом Коране есть такое, по-моему, третья сура, там, 155-й, по-моему, аят, что Аллах не дозволит исправить свое слово. Вот как интересно, в Коране же написано, я открываю и показываю, нет, это невозможно. Неужели люди оказались сильнее Аллаха? И, вот, и у людей тогда аргументов нет. То есть важно показать, что Аллах за то, чтобы мы изучали Евангелие. Аллах за то, чтобы мы принимали Иису и шли его путем. А дальше, да, у них есть, конечно, свои диаспоры, свои такие вот круги общения. Но уже есть очень много христиан, ну, принявших путем Иисы, идущие среди мусульман. Так что это наша с вами задача – всем рассказывать о Христе Спасителе. Дмитрий задает вопрос, что такое библейский канон? Очень хороший вопрос, спасибо, Дмитрий. Вообще канон – это не русское слово. И несмотря на фотоаппараты canon, да, по-английски это слово пошло и в русский язык, и в английский. Вот. Это мера, это некая палочка, такая трость была, которая называлась канон. И этой палкой в Писании и в Ветхом, и в Новом Завете, в книге Откровения, да, вот, употребляли ее для того, чтобы оно было мерилом. Я специально такое слово употреблю. Ну, например, на Древней Руси был аршин, там, да, сажень, косая сажень. И мерили там поля вот какими-то вот такими измерениями. Поэтому это не новость, это не только было в древнем, так сказать, у евреев эта палочка канон была, и ею отмеряли большие расстояния. Вот храм мерился ей, уделы и так далее. И этот же канон – это образное выражение применения мерила определенного теперь как к духовным составляющим Библии. Библию, да, под Библию даже люди подделывались, особенно и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Люди подписывались чужими именами апостолов, там, матери Иисуса Христа, Фомой и другими, на самом деле не имея к ним никаких отношений. Уже в этом был обман. И поэтому я не рекомендую читать эти Евангелия, они не полезны. Сначала прочтите от корки до корки, хотя бы начиная с Нового Завета, всю Библию. Да. А потом можно уже как-то в качестве исследования или сравнения вы проникнетесь самим духом Писания и поймете, что все остальные такие подделки под Писание, они не вписываются в это мерило, не вписываются в этот канон. Поэтому канон Священного Писания окончательно был составлен на Втором Вселенском Соборе. Вот, уже на Первый Собор Афанасий Великий, вот, и он занимался этим тоже, принес, собрали священники, собрали ну, как, епископы, да, которые съезжались вот уже в IV веке на во дворец к императору, который уверовал Константина и предоставил свой дворец для таких соборов. И они окончательно утвердили канон уже нового, и в том числе Ветхого Завета, потому что там были попытки утверждения еще раньше, и даже так называемая септуагинта, это переписывание с древнееврейского на греческий тогда, очень известный и в обиходе язык, все им пользовались. Поэтому канон Священного Писания – это подбор священных книг по определенным закономерностям, давайте так можно сказать, по авторству, по богодухновению, по установленному точному авторству, это да, вот, по содержанию, по взаимодействию, по упоминанию Христа. Христос упоминал, допустим, как у Исаии пророка написано, ага, Исаию пророка откладываем. Как Иона был в чреве кита, ага, Иона откладываем. И таким образом, вот многих сам Христос, а его слова слышали люди и записали нам евангелисты. Поэтому это, можно сказать, уже историческая ссылка и отсылка, в том числе и на Ветхий Завет. Поэтому вот так был составлен канон Священного Писания. Поэтому сегодня все Писание богодухновенно, особенно возрожденные люди это четко понимают и воспринимают. «Мои, — говорит, — слышат голос мой и следуют за мной, — говорит Христос, — я пастырь добрый, овцам, а за чужим голосом не идут». Я попробовал тут как-то почитать произведения, которые похожи на Священное Писание, и даже под видом известных личностей апостолов написанные, но написанные уже здесь обман, написанные гностиками того времени, написанные, и когда я почитал, простите, я уж употреблю это выражение, но отплевывался, знаете, когда в рот что-то попадает грязное, вот ты как-то совсем это не хочешь, чтобы оно внутрь тебя попало, поэтому мы это исторгаем или отплевываемся. У нас мало остается времени. Катя задает вопрос, для чего нужно молиться и читать Библию? Ведь можно верить просто в виде мира вокруг и понимать, что Бог есть. Ведь важно верить, а не исполнять обряды. Зачастую обряды остаются только обрядами и становятся традицией. Екатерина, с частью вашей постановки вопроса я согласен, а с частью нет. Откройте 8 главу Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, что «познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть они уверовали во Христа, то есть уверовали в Бога, по вашему вопросу. Но иногда этого мало. Почему? Потому что истина открывает нам глубины Божии, открывает нам путь спасения, открывает нам демонический, ангельский мир. Вообще открывает нам будущее, открывает, какие мы. Все это говорит Священное Писание. Поэтому, вот так упрощенно, как вы говорите, можно начать верить. Но если вы искренне поверили в Бога, Библия и Бог неделимы, их нельзя разделить. Вот в чем дело. Здесь надо понять, что Бог и Слово, Его, Божье Слово, вот этот канон Священного Писания, вам захочется его открыть. Почему? Потому что если вы правда полюбили Бога, вам захочется знать от своего того, кто вас любит, любящего Бога, как Он к вам относится, какие Он обетования вам дает, как Он относится к окружающему миру, как в этом мире непростом, греховном вам ориентироваться, Его дитя, да, Его ребенку. Поэтому здесь взаимосвязь я вижу прямую. И, кстати, для тех, кто более глубоко уверовал в Бога, мы видим здесь, конечно же, вот это желание, которое возникает, прикоснуться к Богу через Священное Писание. Через Священное Писание Бог с нами говорит. Гена задает нам вопрос. 2 + 2 = 4. С вашим Богом или без убедить, что будет 5, не можете. Ни вы, ни он. Толку от Запада, если даже под угрозой ада мне вашим Богом дарован свой разум. Для 2 + 2 не нуждаюсь в Боге, а вы? А я, Гена, нуждаюсь, потому что, наверное, вы не проходили даже высшую математику, где 2 + 2 никогда не является 4. Я вам так в конце эфира для затравочки говорю, вы можете легко меня проверить, я здесь не собираюсь вас обмануть, но все-таки вот эта точная наука, которую вы здесь приводите, я понимаю, что это некая такая метафора, вами приведенная, но тем не менее, 2 + 2 с одной позиции всегда 4, и в очевидности этой истины. Но почитайте Лейбница, например, второй том в его собрании сочинений, величайший математик своего времени мы до сих пор пользуемся его трудами, его формулами. Он был еще и верующим человеком. Он математически доказывает, что Бог есть. Поэтому, ну, это все, конечно, под конец эфира я бы вам много что еще мог рассказать. Ньютон, Эйнштейн, там, Ломоносов, Менделеев. Откройте просто великие люди о Библии. Вот. И вы поймете, что они все были верующими людьми, и Бог им помогал открывать естественные законы, и математические, и физические, и другие, которые нас окружают. Ну как не ему, который сотворил этот мир, открыть нам, как устроен этот мир, и в Библии, и через математику, и через естественные науки, и через творение. Все это очевидно и видно. Поэтому желаю вам углубиться в эту тему, Геннадий. Ну, а я на всем прощаюсь с вами. До следующей, надеюсь, пятницы. С миром Божьим. До свидания.